К Римлянам, 10, 11, 10 глава, 1 стих, братья, желание моего сердца и молитва к Богу о Израиле, о спасении. Любовь Павла для Израиля для меня очень трогательна. Особо вот перечитаю 9 глава, 3 стих. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти. The love of Paul for Israel is really quite amazing. Chapter 10, verse 1, if you compare chapter 9, verse 3, I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren. Я думаю, что Павел специально понял себе так, как Моисей, который был готов отдать его место. В принципе, в вечности, чтобы Израил спасен будет. Помните, так как Моисей сказал, ну, возьмите мое имя из вашего книгу, чтобы они могли быть в земле. И тот книгу, он имел в виду книгу жизни. Remember how Moses says, take my name out of the book of life that you've written so that Israel basically can go into the land. And I think that here at the beginning of chapter 9 and then in chapter 10, the beginning, Paul sees himself as loving Israel as Moses did. Видите, он же, написано в 3-м, 9-й главе, я желал бы, but I could wish. That's 3 of chapter 9. Он понял, что Бог, в конце концов, не принял то предложение Моисеева. You understood that God finally did not accept Moses' offer. Потому что Бог имел в виду, что я буду с ними вот, действовать согласно их вот, поступению. Если они согрешили, то они не будут и так далее. Ты не сможешь это все делать для них. Because in the end, God says, I will deal with Israel not on the basis of you being a substitute for them, but of Moses being a representative. И все равно, это на самом деле уровень любви. Правда, что человек готов не только отдать свою жизнь, умереть за друг друга, это одно. А быть готов отдать твое место в вечности ради другого человека, это совсем по-другому. So it's one thing to give your physical life for your friend, for your brother, for others, for your principles. It is another to give your place in eternity for another. И Моисей был готов это делать. И я чувствую, что Павел и тоже был готов это делать для Израиля. So Moses and Paul were willing to do this for Israel. And that is love indeed. Тем более, вспоминаю, что у Павла и у Моисеева были страшные опыты с Израилем. Тот народ вообще был очень против. И Моисей, и Павел. Они пробовали им даже убить, по крайней мере, у Павла был такой опыт. И вообще смеялись над ними и были очень против, очень противны вообще. А все равно, такой уровень любви, что они готовы отдать своих место вечности для им. And remember that both Israel, sorry, both Moses and Paul suffered a huge amount from Israel, that Israel rejected them, abused them terribly, and yet they were still prepared to give their eternity for Israel's salvation. И поскольку мы страдаем с нашим эгоизмом, наверное, мы думаем, ну, мы размышляем об Иисусе, мы думаем, ну ладно, я возьму от него пример, ободрение, что на самом деле надо любить тот сложный человек, или любить вообще сложную ситуацию, ну хорошо, я думаю об Иисусе, и он вот такой. Но всегда есть какое-то сомнение, которое начинается у нас, что ну, он был Сын Божий, я не такой Сын Божий. Вот, ну хорошо, хотя для меня это какое-то извинение. Все равно у Павла и у Моисеева у нас такой причин нету. Мы не сможем так сказать, что ну ладно, он не человек. Он был, они были вполне, как и мы. In our weak moments, when we search for motivation to love or to continue loving the difficult, etc., those who persecute us, we may think of Jesus, but then some little voice tells us, but he was the Son of God and I'm not the Son of God. And although I'm not sure of the validity of that excuse, with Moses and Paul, we can't even play that card at all, because these people were absolutely human in that sense. Итак, согласен со мной, это призыв на самом деле, что человек, который жил с нашим плоти, так и Павел, так и Моисей, были готовы отдать свое место в вечности, в ради своих противников, ради своих врагов. Это чудесно, это для меня очень трогательно, на самом деле. И, конечно, он пробовал, Павел сделал все то, что возможно, чтобы Израиль покаялся бы. Но он сказал, 14, 15, 10 глава, как слышать без проповедующего, и как проповедовать, если не будут посланы. Я думаю, что это, наверное, значит, что это нельзя веровать, если по-человечески нет какой-то человек, который дал бы тебе то приглашение быть в Царстве Божьем. И, конечно, у Бога есть всякие возможности и способности. Он мог бы просто смотреть с небеса, выбрать какого-то человека здесь на земле. Хорошо, я хочу тебе. Вот. Дать ему всю информацию и все. А Бог так не делает. Он всегда предпочитает через какой-то механизм работать. И тот работает. И вот тот механизм является вот здесь. И в том плане это нельзя, я понимаю, с 14 стих. Это нельзя слышать без проповедующего. То есть кто должен сперва нам проповедовать? То есть если мы это не делаем, значит, что спасение тот человек, с кем мы встречали, наверное, не может быть никогда. Конечно, можно спорить, что да нет, Бог нашел бы другой путь. Но, наверное, но, по крайней мере, это наша ответственность. И я думаю, что у нас все есть какие-то людей в нашей жизни, которые Бог предназначил для нас, чтобы мы сможем как-то проповедовать и передать им ту надежду. Herschel and Kim and our preacher, of course, Paul is going on in his theme about how he's trying to save Israel. And the implication, as I see, of the reasoning in 14 and 15 is that salvation can't come to people unless a human preacher takes it to them. And that is why if we don't take the gospel to somebody, it seems to me that maybe they will never get the chance. You could say that, maybe we can discuss this, you could say that God will find someone else to do the job, but I think not necessarily. Otherwise, responsibility would not be responsibility in the way that it is. Of course, God could put all the information in front of a guy, just send it down from heaven, but he chooses not to do that. He chooses to work through a mechanism, and I suggest the mechanism is us here, is the body of Christ. And he's delegated that to us. Итак, 11 глава, 1 стих, 11 verse 1. Неужели Бог отверг народ свой? Никак. Has God cast away his people? God forbid. Тот вопрос о ситуации с Израилем довольно сложно понять и разбирать. God's position with Israel is a little bit difficult to understand. В одну сторону, можно столько стихов найти в Библии, где написано, что Бог, в принципе, закончил свои отношения с Израилем. Все. До свидания. Развелись. Сейчас новая, жена, скажем, и это, значит, верующих во Христе. Он сказал столько раз, что это уже все. Пророков так и написано. Захарий, он взял жезл и сломал. И сказал, я сейчас сломал мой завет с вами. Вы дальше не мою. А в другом сторону, есть таких стихах, как и здесь, где написано, да нет, у Бога есть вечная любовь к Израилю, в смысле еврейский народ. Как это понять? Потому что кажется огромные противоречия. Well, I think you can make two columns. One of all the verses that say God is finished with Israel, and one of the verses like this, which say that his love for them is eternal. And on the side that God has over and done with Israel is the whole Old Testament message that he has divorced Israel and he has married a new wife and that he took the rod in Zechariah and broke it and said, I've broken my covenant with you. He says, absolutely clearly that I say, you are not my people. And that's the end between God and Israel, and that's finished. And you can't do nothing with those verses. But then you've got these verses, where God says, no, God's never finished them. How do we explain what is definitely a contradiction? Ведомо, что то противоречие между эти, ну, две группы, скажем, стиха. Я, допустим, Оси сказал, ну, что Бог сказал, вы дальше не мой народ, вы не мой, все. А здесь, да нет, я всегда с тобой, Израил. Я думаю, что тех стихов, представляем, одна группа здесь, другая группа там, это специально, сознательно сделано противоречие. I would say that the contradiction between the two groups of verses is conscious and it is absolutely intended. Почему? Потому что это является какое-то окно, я сказал бы, на самом сердце Божьем. И что я тебя ненавижу. Он так сказал, Оси, я тебя ненавижу. Ну, в смысле, Израил, я вас ненавижу. Потом, я вас люблю до конца. Разве это не так? И тоже у человека, в человеческих отношениях.
Любви до ненависти лишь.
Ну да. Ну да. Итак, я считаю, что это вполне то, как Бог чувствует с Израилом. По идее, я уже все с тобой. А я не могу. Я не могу сказать так. Я почему-то вечно тебя люблю. Итак, у Бога есть эмоции. И наши эмоции, и наши психологические способности имеют две противоположные мышления на одном и то же время. На голову. Но как-то это отражение психологии Божьей. Потому что Бог создал человека под подобием, по образом Его. Итак, я думаю, что так как мы сможем и любить, и ненавидеть человека, это вполне возможно. Я не думаю, что никто не спорил бы, что это сложно. Ну, наверное, в молодости мы так думали бы. А через время мы начинаем понять, что это вполне возможно. Вот. Я думаю, что у Бога есть и тоже такой менталитет об Израиле. И он здесь, по-моему, особо у Оси откроет его сердце. И что это значит для нас, как обыкновенных людей, которые по-честному, если по-честному сказать, мы все сомневаемся иногда, буду ли я в Царстве Божьем, достоин ли я. На самом деле, Бог меня любит или нет, или Он просто не обращает внимания. У нас есть такие вопросы по-честному, но есть и по-честному. И я думаю, вот ответ, и что нет. Его любовь такой. Такой, это в таком степени, что нет, он все равно с нами. Я уверен, что мы все знаем ситуации, где есть, допустим, очень хорошая, допустим, девочка или женщина. И она вышла замуж за такой дурак, который ей бьет и так далее, и так далее. И она как-то имеется очень много гнев против того человека. А тоже такой лояльность и любовь к этому человеку без предела. Мы это все видели, я уверен. И это не грех, это просто часть человеческой природы и человеческого опыта. И это, по-моему, так как Бог чувствует с Израилем. Вы убили мой сын, мой возлюбленный, единородный сын. А я вас еще люблю. Я не скажу в этом плане, что мы гораздо лучше, чем физический Израил. Но я могу сказать, что, по крайней мере, мы веруем в Иисусе. Мы отдали наши жизни к Нему. Я не скажу, что мы такие молодцы, но все равно. Почитайте, столько километраж мы все съехали сюда. Мы это сделали не ради того, чтобы видеть Полтаву. Я извиняюсь, полтавчане, но не ради того, чтобы просто смотреть на Полтаву, на ваши прекрасные города на улицах. Мы приехали сюда, потому что мы поищем Господа. Мы Ему любим, постараемся Ему любить. Мы постараемся. Понимаете, мы не такие, так как Израил, который взял его сын, сын Божий, сказал, ну давай, распни. Мы не хотим такой. Мы Ему любим. Правда, в слабости. Мы Ему любим. Итак, если у Бога есть такой уровень любви к Израилю, так как у Павла, Моисея был такой уровень любви к Израилю, пожалуйста, не сомневайтесь, что у Бога есть специальное намерение и огромная любовь именно к тебе. Не сомневайтесь. Думаю, время как-то исчезло. А у кого есть комментарии? Эти вопросы, конечно, довольно сложно, но у кого есть, у нас пару минут есть, если у кого есть то, что страшно сказать о любви, об Израиле.
Павел пожертвовал своим местом. Получается, что Иисус, я погиб, это вопрос. Мы не понимаем. Павел жертвует своим местом в вечности. Ради этого Иисус отдал жизнь.
Но Павел не жертвовал свое место. Он сказал, я желал бы.
Желал бы. То есть желание противоположное Христу.
Нет, я понимаю, что он понял, что я дал бы. Хотя я знаю, что Бог не действует на этом вот уровне. Что, ладно, если ты сказал бы, ну, Данкан, ты такой страшный человек, ладно, я дам мое место тебе. Но Бог не будет тогда принять тот страшный Данкан из-за того, что ты такой добрый.
Понятно.
Мы, кажется, в единстве.
Тем более за грешницы.
Но тот вопрос об Израиле очень сложный. У свидетелей Иеговы есть, конечно, очень строго позиции, что Израиль вообще не существует как народ Божий. Но в таких стихах сложно объяснить.
Если считать сегодня, что евреи же все кончились.
Ну, поскольку я знаю, в большинстве так и считают. Но я так не считаю, но... Я просто вижу тот противоречие ситуации, положение.